Уже дальше нельзя.
Вот так подошел Христос. И поэтому легче устоять в искушениях, конечно, было для Адама.
Братья, к Адаму змей подошел в образе змея. Или, точнее, дьявол подошел в образе змея. А ко Христу? А ко Христу, написано, приступил к нему дьявол. Искуситель. Я думаю, что ему не было необходимости уже маску на себя одевать, как это он сделал в Едемском саду. Не было такой необходимости, потому что Христос и так знает, кто это. И этим подчеркивается божество Христа. Но и еще какая разница, братья? Вот мы говорили о том, что тот выстоял в искушениях, Христос наш, а Адам не устоял. И последствия изгнания Адама из Едемского сада и ангел против него, с мечом обращающимся против, чтобы перекрыть путь к древу жизни. Это тоже милость Божья. А когда у Христа закончилось искушение, что ангелы? Написано, что служили Христу. Служили. Ангелы не против, ангелы за. Вот такое вот единство, вот такая небесная гармония. А в данном случае смотрим, что путь к древу жизни ангел перекрывает, херувим перекрывает. Братья, это тоже имеет определенный смысл для того, чтобы Адам не стал, не взял от дерева жизни и не стал жить вечно. В таком состоянии, в каком находится Адам, в состоянии, ну, грехопадения, в состоянии наличия греха внутри, в таком состоянии, по милости Божьей, лучше не жить вечно, лучше умереть. И в этом акт милости Божьей, что Бог изгнал Адама из Едемского сада, это милость Божья, хотя и строгость, и второй акт милости Божьей, и этим самым заканчивается первый период, период Едемского сада, в том, что Бог дал человеку прекрасное обетование, которое красной нитью будет идти через весь Ветхий и Новый Завет, и Бог это обетование исполнил. Это тоже была величайшая милость Божья. Кто у нас следующий? Помолимся и до следующего урока. Братья, мы так, наверное, уже без пения, да? Так получается. У нас последний час в целом общения. И такая и просьба была со стороны братьев, чтобы нам этот последний час в заключении можно было помолиться. Это очень важно, чтобы и день закончить молитвой, принести Богу благодарность. Хотя, смотрю, и немножко есть у нас усталость, кое-кто готов совсем согласиться. Вот. А у кого-то есть вопросы, подходят и спрашивают. Но вопросы обычно у тех, кто все-таки не спит. Вспоминаю одну бабушку, в церкви была, и вот она все собрание спала. Но знаете, когда она пробуждалась, у нее было всегда одно слово, как вот знаете, в запасе, глубина. Вот проснется глубина и снова засыпает. Вот, но видно, и где-то и в наших рассуждениях мы чуть-чуть какой-то глубины затрагиваем. Смотрю, братья подходят, говорят, а вот как ты считаешь, откуда зло это произошло во Вселенной, откуда оно взялось? Братья, нигде не написано, откуда оно взялось. Может, еще у кого-то есть вопрос. Я не знаю тоже, как и вы, не знаю, откуда оно. То есть, дьявол, он возгордился. А откуда гордость взялась в нем? Значит, еще кто-то ему посеял. А у того откуда взял? Понимаете, столько может быть цепная реакция этих вопросов. Поэтому это вопрос, который Бог не посчитал нужным нам открыть. И написано, сокрытое принадлежит Господу. А открытое нам, вот то, что нам открыто, вот это мы стараемся исследовать, исследовать внимательно, для того, чтобы нам самое важное, это по панораме Библии проследить Божий план спасения, как Бог его совершал. А все остальное, те вопросы, которые мы затрагиваем, где-то археологические моменты, моменты истории, и даже, может быть, такие, ну, выводы наши какие-то, или логические, или еще какой-то вывод. Братья, это все может быть не так существенно, как самое важное – увидеть, понять и поблагодарить Бога за Божий план спасения. Ведь в Адаме, вот здесь, где мы разбирали, все, могло все быть потеряно. Адам все потерял, братья, все, что ему Бог дал, Адам за одно мгновение, за один принятый плод, он все потерял. Но дело-то не в плоде, Дело не в том, что он с этого дерева взял, но это был акт его непокорности Богу, акт его непослушания. И непослушанием одного грешными все стали. Непослушанием одного грех вошел в мир. Вот что Адам наделал. Вот кем мы становимся с вами в Адаме. И мы приходим на эту землю совершенно грешными, совершенно грешными. И только там через возрождение, через спасительную веру, возрождение свыше, вот это изменение, это то, чего многие не имели в Ветхом Завете. Мы с вами становимся новым творением во Христе Иисусе, кому Бог дает право войти в вечную жизнь. А если мы даже здесь останемся с вами на земле и будем участвовать в восхищении, то и вот это наше подлежащее биологическому разрушению, вот это тело, оно будет изменено сообразно его славному телу. И вот это в целом, братья, вот Божий план спасения, который нам необходимо усвоить. Как Бог все это премудро делал. Но перейдем дальше. Братья, следующий, это уже третий плакат у нас. Это плакат вот красной линией. Красная линия – это линия обетования. Линия обетования на данном плакате рассматривает время от Авеля. От Авеля, вот он перечеркнут. Ну, я думаю, что мы понимаем, почему это имя перечеркнуто. На месте его стоит Сив. И до Ноя, Ноя, проповедника правды. Это линия обетования. Вот по этой линии Бог совершает свой план спасения. Или, точнее, развивает свой Божий план спасения. Братья, когда Адам с Евой были изгнаны из Едемского сада, то в своих детях или во взаимоотношениях между детьми они увидели страшное последствие грехопадения. Четвертая глава книги «Бытие» говорит о том, как Каин убивает Авеля. Это убийство, оно стало и родителям. Ну, родители были, как бы они увидели то, что совершил Каин. И вот это первое ясно обнаруживаемое последствие грехопадения перестало перед взором Адама с Евой. Уже здесь они зафиксировали для себя тот факт, как страшен грех, который вошел в них. Вот эта духовная сущность, которая вошла в человека, сделала его грешным, оно, ну, перевернуло все в человеке, перевернуло все, как Библия говорит, в тогдашнем мире. И Адам с Евой, они увидели вот в убитом Авеле страшное убийство, они ощутили вот это последствие грехопадения. Каин убивает Авеля. Авель, братья, по Божьим намерениям, он был носителем вот этого Божьего семени. Несмотря на то, что Ева, приняв Каина, засвидетельствовала о нем, что приняла я человека или получила я человека от Господа, на самом деле Каин таковым не являлся. Почему? Давайте мы об этом прочитаем. Это записано в первом послании Иоанна, 3 глава, 12 стих. Кто нашел, прочитайте, чтобы мы быстро этот текст усвоили и пойдем дальше, дорожа временем. Хорошо. Братья, Библия говорит о том, что Каин был от лукавого. Это не значит, что Каин был рожден от лукавого. И есть такое учение, я об этом скажу кратенько, чтобы вы имели в виду, в жизни, возможно, с ним столкнетесь, как будто бы, и это учение особенно находит отображение, когда сыны Божьи, говорят, входили к дочерям человеческим, стали рождаться там исполины, то говорят о том, что сыны Божии – это якобы падшие ангелы и все прочее. Братья, это учение, оно отрицательное, потому что дух плоти и костей не имеет. И Каин был от лукавого, здесь подчеркивается не момент его рождения от лукавого, я думаю, мы это понимаем, а суть в том, что жизнь Каина, его поступки определили в нем того, кому он принадлежит, кому он жизнь свою по поступкам отдал. Каин был от лукавого по своим поступкам, по своему мировоззрению и по своему отношению к Богу. В жизни Каина и Авеля наступил такой момент, когда они решили принести Богу жертвоприношение. Каин приносит жертву и Авель приносит жертву. Какая разница была в их жертве? Братья, я думаю, что разница была не в качестве жертвы. Ну, скажем, там Каин отобрал самые негодные плоды, и эти негодные плоды он принес Господу. Нет, не в этом разница. Разница в самом характере жертвы и в состоянии жертвоприносителя. В состоянии жертвоприносителя. Вот Каин приносит жертву от проклятой земли. Проклята земля за тебя. Вот от этой земли он берет и приносит Господу. Авель приносит жертву кровную. Думаю, братья, что эта жертва, и в послании к евреям мы читаем, верою принес Авель жертву лучшую, нежели Каин. И поэтому на принятие жертвы Бог смотрел через то, через наличие веры в человеке. Верою Авель принес жертву лучшую. Авель, братья, мыслю так, он настолько поверил в это Божье обетование, настолько у него вера была, что будет тот, который станет заместителем, что в знак вот этой веры, в знак того, что он верит Богу и поклоняется Ему, и признает Божье обетование верным, Авель приносит кровную жертву, как бы заместительную жертву перед лицо Божье. И Бог эту жертву принял. Принял, потому что в ней было наличие веры. Каин приносит от проклятой земли, тоже предстает перед Господом. И написано, что Бог не презрел на Каина, подчеркивается в первую очередь личность, и на дар его. На Каина, потому что он сам был злой, потому что дела Каина были злы. И на Каина Бог не презрел. От этого между братьями произошло, ну, недоразумение. Точнее, у Каина по отношению к Авелю. И Каин убивает Авеля. Убивает того, который, ну, был носителем вот этого Божьего семени, или через которого должна была пойти линия обетования. Каин его убивает. Это убийство, оно, ну, открыто было перед Господом. И вот здесь, братья, вот сравните. Когда Бог говорит Адаму, то он так сказал: «Проклята земля за тебя». А что он говорит Каину? «Проклят ты от земли». То есть Каина Бог проклял. И написано, что Каин пошел от лица Господня. В послании Иуды мы читаем так, что есть люди, которые идут путем Каина. Путь Каина – это путь от лица Господнего. И пошел Каин от лица Господня. Вот здесь, братья, особенно так сильно не обозначено, но вот Каин и серым цветом потомство Каина. Потомство Каина. Каин пошел от лица Божьего. Путь Каина, друзья, это путь от лица Божьего. Жизнь Каина начала происходить так, что если посмотреть, ну как бы, на жизнь потомков Каина, не беря во внимание то, что Бог сказал в отношении Каина, то, в общем-то, можно бы по-человечески и повосхищаться. Жизнь потомков Каина стремительно пошла развиваться. Потомки Каина, они очень успешно стали решать социальные вопросы, там животноводство. Написано, тот стал отцом живущих со стадами. Отсюда пошло развитие культурной жизни. Тот стал отцом играющих на свирели. Тот стал ковачом, потомок Каина, тот стал ковачом орудий железа, там металла. Я думаю, что это какая-то здесь и оборонительная возможность, может быть, и орудие труда, и все. И вот если посмотреть, как бы, ну, не беря во внимание то, что Бог сказал Каину, что проклят ты, что Каин пошел от лица Божьего, а так, по-человечески глядя, то можно и повосхищаться. Развитие, культуры, там социальные проблемы, все это решается, жизнь так устроена. Братья, но в общем путь Каина был Богу неугоден. Неугоден. И несмотря на то, что такое было прекрасное развитие, а все-таки путь Каина был Богу неугоден. Мы это иногда можем встретить и в жизни. Бывают, люди от Бога уходят, от Бога уходят, и внешне жизнь как-то устраивается, жизнь ладится. Человеку говорят о том, что, ну там, И очень часто на молодежных общениях, друзья, если вы не покаетесь, может быть трагедия в вашей жизни. И мы часто приводим примеры такие, что там какой-то транспорт или еще что-то может сбить, и смотрите, все-таки встреча с Богом, это все на своем месте. Но бывает такое, что жизнь устраивается, и люди живут, как-то обогащаются. Об этом говорит и пророк Асав. «Я едва не позавидовал», помните кому? «Нечестивым». «Едва не пошатнулись ноги мои, на работе человеческой нет, выкатились от жира глаза их, и все у них вроде бы устраивается, ладится, но на скользких путях». Скользкий путь. Вот это путь Каина. Путь Каина. Несмотря на то, что внешне выглядит все благоприятно, но путь Каина от лица Божьего – это путь проклятия, а то, что проклято, написано, подлежит уничтожению. Об этом написано в послании евреям. То, что проклято, оно близко к сожжению, близко к уничтожению. То, что под проклятием, Бог уничтожит. Вопрос, да? Давай. Да. Ну, этот текст можно прочитать, ты прочитай его полностью. Ну, братья, я так думаю, что на Каине лежало проклятие. Да. Там два еноха, брат. Там два. Один енох потомок Каина, а один енох потомок Сифа. Вот тот потомок Каина, он тоже по линии Каина. А потомок енох потомок от Сифа, это другой, он участвовал в восхищении. Это два разных еноха. Братья, у Евы родился еще сын. Хотя мы так понимаем, что у Адама с Евой было много детей. И когда Каин пошел от лица Господня, он человек женатый стал. Стало быть, у Адама с Евой были еще дети, потому что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для наполнения всей земли. Но у Евы с Адамом родился еще сын. И когда он появился, то Ева сказала так: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Я не знаю, по каким параметрам, братья, она увидела вот в этом маленьком дитяти, которое Бог ей дал, что она увидела, это тот, который будет продолжать линию обетования. Но она так сказала: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля». И вообще, слово «сиф», вот он «сиф» у нас, вместо «Авеля», слово «сиф», оно переводится так, я себе даже записал, как «замена», «замена» или «заместитель». Вот в этом имени как раз отображена и сущность «сифа», что «сиф» стал вместо «Авеля». Через него, через «сифа», Бог будет продолжать линию обетования до Ноя, по этому плакату. Братья, нас, конечно, больше интересует, как развивалось, ну, скажем, святое семя. Семя по линии Сифа. От Сифа произошел Енос. На нем мы немножко остановимся. Енос. Почему на нем остановимся? Потому что Библия говорит так: с этого времени начали призывать имя Божье. Путь Каина – это путь автономии, путь независимости полной от Бога. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это путь Каина. Там и железо, там и орудие, там и земля. И я думаю, что здесь они как бы, ну, может быть, хотели аннулировать то, что Бог проклял, а мы землю будем обрабатывать, а мы докажем, что земля и для нас даст свою силу. Путь независимости от Бога. Путь Каина. А вот здесь путь Сифа. И когда рождается Енос, написано, начали призывать имя Божие. Вообще слово или имя Енос, оно переводится как слабый, хилый, немощный. Ну, братья, я не думаю, что Енос был по такому своему физическому укладу. Но в целом-то при ненарушенной экологии того времени, ну и все способствовало к тому, что все-таки люди, наверное, чуть получше в физическом развитии были, чем мы с вами. Видимо, вот в этом, ну, названии Еноса скрывается нечто большее, чем просто его физическое состояние. Слабый, хилый, немощный. Возможно, братья, это только на уровне рассуждений, но не на форме утверждений. С этого времени, когда Сиф, у Сифа родился Енос, начали призывать имя Господа. Развитие одного направления, пути Каина, и развитие другого направления, пути Сима, точнее, пути Сифа. И, видимо, вот это святое семя, глядя на жизнь, благоустроенную жизнь, сформированную тех, которые пошли по пути Каина, что все у них, в общем-то, видимо, оно устраивается как-то. Видимо, это семя, семя Сифа, очень сильно почувствовали свою, ну вот как-то беспомощность, несостоятельность такую. И в этот момент поискали защиты, поискали вот поддержки, поискали лица Божьего. И когда Сиф называет именем Енос и начинают призывать имя Божье, то здесь, возможно, прообразно звучит вот та мысль, которую апостол Павел себе ясно уяснил. «Сила моя свершается в немощи». То есть люди почувствовали свою, ну, несостоятельность, почувствовали полное несовершенство и понуждались в Боге, начали призывать имя Божье. Думаю, вот этим и характерно вот появление имя Енос и появление этого сына у Сифа. Характерно тем, что люди начали призывать имя Божье, понуждались в Боге. И поэтому путь Каина – это удаление от зла, точнее, приближение ко злу, удаление от Бога, путь от лица Божьего, а путь Сифа – это путь призывать имя Божье. И вот по вот этой линии, линии обетования, мы встречаемся с людьми, которые очень близки к Богу и которые Бога призывают, которые в Боге нуждаются. Братья, в целом, если взять вот этот отрезок, вот, ну, от Еноса, вот так, до Ноя, в целом, братья, Библия говорит так, что зло распространялось по земле. И думаю, что можно найти подтверждение этой мысли, что и потомки Сифа, смешиваясь с потомками Каина, они уже были перед Богом неправы. И в целом Бог, глядя на землю, нашел ее развращенной. Велико развращение на земле. Это развращение, оно обнаружилось уже перед Енохом, вот здесь. Почему перед Енохом? Потому что Енох в Слове Божьем, в послании Иуды, мы сейчас эти тексты прочитаем, Енох уже как проповедник подчеркивает, что зло с величайшей силой распространяется по земле, то есть потомки Каина, вероятно, берут верх, зло распространяется, оно проникает и в среду вот линии обетования, и в эту среду проникает. И Енох, седьмый от Адама, он по своей привязанности к Богу, по линии того, что призывают имя Божье, Енох начинает как бы стараться приостановить это зло, которое развивается по всей земле. Давайте прочитаем Иуды, если я не ошибаюсь, 14 стих. Да, читай, только громко, Владик. Нет, достаточно. Братья, речь о Енохе раскрывает нам картину того времени. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама. «Сей идет Господь со тьмами ангелов, чтобы совершить суд». Братья, вот личность Еноха, она очень примечательна, и, думаю, мы немножко на ней остановимся. Енох – это человек, который проповедовал в атмосфере нечестия. Владик, вот прочитай еще следующие стихи, я извиняюсь, которые гласят о Енохе. Братья, давайте обратим внимание, что происходило на земле по отношению к Богу.
Сотворите суд над всеми, пройдет всех грешных нечестивых, всех делах, которые произвели их нечестие, и во всех искренних словах, которые произносили, на него нечестивых грешных. Это работники, ничем не довольны, поступающие по своим похотям.
Достаточно, Владик, достаточно. Здесь речь идет о том, что люди стали нечестивыми. И не просто это нечестие выразилось в том, что они начали говорить по этому тексту жестокие слова на него. На кого на него? На Бога. В адрес Бога они бросали жестокие какие-то слова, упреки, замечания. Они стали людьми нечестивыми. Вот это начало, вот это зло, вот то, что Адам принял в себя, вот это последствие грехопадения, оно начало распространяться на земле, захватывать и святое семя, и потомки Каина, все были в это зло уже закручены. Братья, Енох об этом проповедовал. Проповедовал о том, что будет суд. И этим обнаруживается, написано так, верою Енох переселен был и не видел смерти, потому что прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. В чем была вера? Вера была в том, что Бог это зло остановит, что будет суд. Будет суд. Енох в это верил и говорил, что Господь придет со тьмами ангелов, чтобы произвести суд. Братья, Енох, вот если нам рассматривать по Библии, очень ярко бывает, есть определенные модели в Ветхом Завете, которые затем становятся полной реальностью в Новом Завете. Или в Ветхом Завете есть такие модели, которые находят такое полное отображение в Новом Завете. Например, несколько моментов. Братья, написано так, что когда фараон, это для примера, а потом мы подойдем к Еноху, когда фараон приказал уничтожать младенцев мужеского пола, израильтян, то уничтожались младенцы, но две повивальные бабки решили этих младенцев не уничтожать. Когда появлялся ребенок на свет, они оставляли его живым, и написано, что за сие Бог оказывал благодеяние и устроял домы повивальных бабок. То есть за то, что они оказывали благодеяние израильскому народу, Бог их домы устроял. Точно так же за Раав, которая сохранила соглядатаев, отпустила их другим путем, не выдала их на уничтожение, потом дом Раав был сохранен. И когда мы с вами будем этот плакат разбирать, плакат великой скорби, и когда евреи будут гонимы, те, которые примут Христа как своего Мессию, и кто им окажет благодеяние, кто напоит одного из малых чашей холодной воды, тот не потеряет награду, что был нах, и вы одели меня. И Господь говорит, когда мы видели тебя нагим? Они спрашивают, когда мы видели тебя нагим? Да, говорит, что вы сделали одному из меньших братьев. Меньше это, говорит, речь идет об израильтянах. Кто вы мне сделали? И кто будет оказывать благодеяние израильскому народу, тому и Бог окажет благодеяние. Тот не потеряет награду пророка. И точно так же, братья, это повивальные бабки или Раав, это мини-модель того, что будет происходить, и Бог, когда будет отделять козлов от овец, то по такому принципу, что вы сделали меньшим Израилю, то вы сделали мне. Тому Бог будет тоже оказывать благодеяние. Так братья, к чему я это говорю? Енох, на мой взгляд, и у толкователей есть такое мнение, он является прекрасным прообразом церкви, прообраз церкви. Написано так, что праведник, он восхищается от зла. Енох праведно ходил перед Богом. Он обличал в нечестии людей, которые находились в беззаконии. Слово Божье говорит, чтобы мы не участвовали в бесплодных делах тьмы. Ну и что еще делали? Обличали. То есть, чтобы с нашей стороны была двойная позиция. Не только не участвовать, но и обличать. Говорить о том, что за такие дела будет праведный суд Божий. Это назначение также церкви. Говорить о спасении и говорить о том, что Бог все нечестивые дела, Он приведет на суд. Это тоже часть проповеди. И Енох это делал. Но, братья, Енох был восхищен. Как праведник восхищается от зла, так и Енох был восхищен. В этом я нахожу прообраз церкви. Что церковь Иисуса Христа Мы с вами знаем учение Нового Завета, об этом пишет апостол Павел в основном в послании к Фессалоникийцам, что мы будем восхищены, восхищены, точно так же, как Енох. Будем переселены, не увидев смерти. Но я говорю, будем переселены не в том смысле, что мы, ну, может быть, мы и не, по времени и не захватим этого участия, но в целом, братья, церковь будет участвовать в восхищении, и, подобно Еноху, она восхитится в преддверии тех будущих событий, которые будут происходить вот с этим человеком Ноем. Это будут суды Божьи, которые и зальются на все человечество, погрязшее в грехах и преступлениях. Братья, еще одну мысль, которую мне хотелось бы отметить. Вот текст Священного Писания, Бытие 6 глава, с 1 по 13 стих. Здесь повествуется о том, какое состояние было на земле. А состояние было такое, Библия говорит, что велико развращение человеков на земле. Слово «развращение», но мы больше понимаем в смысле нравственного нарушения какого-то. Нравственное нарушение чистоты – это и есть развращение. Но, братья, вот по Библии слово «развращение» не только можно понимать как нарушение нравственности. Слово «развращение», оно понимается в библейском еще смысле как отступление от Бога и поклонение чему-нибудь и кому-нибудь вместо Бога. Поклонение чему-нибудь и кому-нибудь вместо Бога. И, к слову сказать, когда Бог хотел отобразить эту мысль, что народ от Него отступает и начинает служить другим богам, Он так и говорил, что начали блудить. То есть это определенная степень блудодеяния. И понимаю так, что слово «развращение» не только относится к нравственной стороне, но оно относится и к тому, что люди начали поклоняться чему-нибудь и кому-нибудь вместо Бога. И когда мы с вами будем рассуждать о том, что постигло потомков Ноя, особенно там вот потомков Хама, то мы приходим к такому выводу, что люди очень сильно впали в идолопоклонство. И, братья, думаю так, что развращение среди потомков Каина, а потом и среди потомков Сифа, хотя не все были захлестнуты в это развращение, Бог увидел праведного Ноя, оно выражалось и в том, что люди впали в идолопоклонство. Люди впали в идолопоклонство. Почему? Потому что, ну, братья, это заключение сугубо такое, что когда Ной вышел из ковчега, то Хам, или точнее его три сына, когда ушли, сошли с горы Араратской и пришли в место, которое потом получило название Вавилон, начали строить себе башню. Сделаем себе имя. А эта башня была выражением, но я завтра хотел бы об этом немножко сказать, сколько там и в этой башне, и в целом в Вавилоне, когда производили раскопок, сколько там было оккультных предметов, предметов, связанных с идолопоклонством. Братья, Еноха Бог восхитил. Вот интересно, когда у Еноха рождается сын Мафусал, то перевод имени Мафусал, он, братья, я дословно, может быть, я и не помню дословно, но смысл там такой, что в этом имени присутствует слово или гибель, или смерть. И вот что характерно, видимо, это пророчески. Когда Енох дает имя Мафусалу, то Мафусал по хронологической таблице, он умирает в год потопа. Пришли воды потопа для того, чтобы истребить всех людей, и Мафусал умирает, смерть, гибель, и он как бы предвозвещает о том, что то, что Бог намеревался сделать, он сделает с нераскаянным человеком. У Мафусала рождается Ламех, и у Ламеха рождается Ной. Братья, Ной, перевод этого имени звучит так, как тот, который утешит. Тот, который утешит. И так и сказали, что Ной, он как? Ной утешит нас в работе нашей. Видимо, земля, которая была проклята за человека, В прошлом уроке мы рассуждали, тернии и волчцы она произрастит. И возделывание этой земли было, в общем-то, делом нелегким. И в названии этого сына, видимо, подчеркивается эта мысль, что он утешит нас при возделывании земли. Братья, что говорит Библия о Ное? Ной – это носитель семени обетования. Ной – носитель семени обетования. Это та личность, через которую Бог сохранил жизнь всем последующим потомкам, которые произойдут от трех его сыновей. Это тот, который, ну, благодаря которому была сохранена жизнь на земле. Что Библия, братья, говорит о Ное? Ну, во-первых, то, что это был человек праведный. Несмотря на то, что Бог говорит, «Тебя увидел я праведным в роде сём». Семя Божье, или точнее, сыновья Божьи, потомки Сифа, они смешались с потомками Каина, от сего произошло великое развращение на земле. И в целом люди все пошли от лица Божьего. Но Бог говорит, среди вот всего вот этого развращения я тебя увидел праведником. Тебя увидел я праведным в роде. И Бог этому праведнику приготавливает или дарует спасение. Намерение Божье, братья, оно было в том, чтобы землю уничтожить. Так и написано, что раскаялся Бог, что сотворил человека на земле, и в этом был приговор для земли, ее уничтожение, через воды потопа. Но Ною, братья, Бог дает обетование, а ты и твоя семья будут сохранены. То есть, братья, вот когда заканчивается первый период Едем, хотя Бог изгнал Адама из рая, но оказывает ему милость вот через обетование. Бог подвергает землю, второй период заканчивается судом потопа, но опять явлена Божья милость. Написано так, что все пути Господни, они милость. Милость явлена в Ное. Ной был проповедником правды. Братья, есть такое место Священного Писания, это в послании Петра. Это место Писания мы приводим на крещение, говорим, что так и нас, подобно сему образу крещения, омытия не плотской нечистоты, но там обещание Богу доброй совести, а перед этим речь идет о Ное. Братья, я думаю, что данный текст Священного Писания, он носит в себе определенный, ну, непонятный характер, но вместе с тем, думаю, что Ной, как проповедник правды, он проповедовал не только тем, что он делал ковчег, не только этим. Хотя написано, что благоговея приготовил ковчег. Ковчег строился не 10 лет. Ковчег строился довольно-таки продолжительное время, и строительство ковчега для нечестивых людей, которые были на земле, было ярким примером какой-то определенной проповеди. Если он строит ковчег, значит, что-то произойдет такое, что спасение, возможно, будет только в этом ковчеге. Ну, такая была бессловесная проповедь. Но в то же самое время, братья, я думаю, что Ной проповедовал и устами. Написано, что сущий в нем Дух Христов, в Ное, он проповедовал. Ной был проповедник правды. И, видимо, то, что было открыто Ною о потопе, это как шанс или возможность на спасение было проповедано и людям. И люди, которые населяли тогдашний мир, они полностью были осведомлены в том, что земля подлежит уничтожению. Или точнее, люди, населявшие землю, подлежат уничтожению. Братья, я думаю, что вот в том, что делал Ной, была огромная милость, явленная Богом. И в строительстве ковчега он был построен не за один день, поэтому возможность на спасение, на примирение с Богом, возможность пойти путем Сифа, не от лица Божьего, а обратиться от злых путей и войти вместе с Ноем в ковчег, практически была дана каждому человеку. То есть тот, кто обращался бы от злых путей своих, он мог бы войти в ковчег. и своим строительством, и проповедью Ной или Христос через Ноя давал такую возможность для каждого человека. Но Библия повествует нам о том, что эта проповедь, она осталась как глас вопиющего в пустыне. К этой проповеди никто не прислушался. Люди ели, пили, женились. Библия так говорит, как было во дни Ноя. Они продолжали устраивать жизнь свою от лица Божьего, устраивать ее так, как они хотели, не призывая имя Божие, и поэтому они погибли. Написано, что пришел потоп, и в водах потопа погибли все, вот кроме, ковчег здесь, да, Ной, погибли все, кроме 8 душ. 8 душ – это Ной, 3 его сына, Ной вместе с женой, Сим, Хам и Иафет вместе со своими женами. 8 душ остались живыми в водах потопа. Братья, ну еще хотелось бы одну такую мысль отметить, что, может быть, братья, иногда возникает такой вопрос и задают его, могли ли люди спастись вот в потопе? Братья, я думаю, что возможность была на спасение, могли спастись. Когда воды потопа разверзлись, бездны, иногда некоторые художники рисуют картины потопа, и хотя они, конечно, далеки от правдоподобия, но смотришь на эти картины, это ужасное зрелище, это вырванные с корнями деревья, это животные, которые вот в своем многообразии, в своем вот таком, ну, состоянии паники, все эти животные, они там по человекам, по людям топчутся. Братья, ну, возможно, все-таки люди слышали эту проповедь, слышали вот, и видели, как строится этот ковчег. Он строился не 10 лет, не 20, он довольно-таки обширный промежуток времени посвящено было строительству. Думаю, это определенный тоже акт милости Божией. И, возможно, кто в этих последних, ну, как бы уже в предсмертном состоянии, возможно, кто обращался к Богу и имел спасение. Но это как рассуждение. Вот если взять 2 разбойника на кресте, каждый из них понимает, что это последние часы жизни. Каждый понимает. И тот, который по правую, и тот, который по левую сторону. Но один, признав во Христе Спасителя, он получает спасение, но это уже не исключило его. Но необходимости смерти он умер. Умер и тот, и другой. Но один получил спасение, а другой этого спасения не получил. Потому что его отверг, ожесточился, хулил Бога, отклонил это спасение. Братья, таким образом, второй период, период до потопа, заканчивается судом. Судом над человечеством, но в 8 душах Бог сохраняет весь мир. Братья, в целом ковчег плавал, находим мы по Библии, больше года. Больше года. Вода усиливалась, продолжалась. Затем окна небесные затворились. Воды перестали обрушиваться на землю. Но все-таки, так как вода поднялась на много локтей и покрыла всю землю, ковчег плавал над водой. И в целом, пребывание Ноя в ковчеге было больше года. По-моему, 1 год и 10 дней или 1 год и неделя. Ну, что-то вот так. Можно проследить и высчитать по Библии. Я думаю, чтобы нам уже к третьей карте не переходить, мы сейчас с вами, братья, помолимся. О чем бы хотелось помолиться? Братья, помолимся о том, чтобы вот Бог нас удержал на путях Божьих. Чтобы нам ходить Его путями. Чтобы нам не завидовать нечестивым. И хотя где-то вот нечестивые люди как-то устраивают жизнь свою, как потомки Каина, и, видимо, у них что-то ладится, но, братья, чтобы нам не позавидовать нечестивым, а понимать, что наш путь – это путь призывать имя Божье. И пусть у нас что-то будет внешне выглядеть, как немощным, там, хилым, слабым. В немощи Божья сила совершается. Но самое главное, братья, самое главное заключается в том, чтобы нам, ну, настолько быть к Богу привязанным, вот призывать имя Божье, и нигде, ни на каких вот границах нам бы не сойтись с нечестием, потому что соединение с нечестием производит великое развращение, чтобы нам всегда оставаться святым Божьим семенем, семенем Господа Иисуса Христа, хранящими святость, хранящими чистоту, и нигде не соединиться ни под каким предлогом с этим миром, потому что тогда, братья, будет осуждение, это наша гибель, гибель в нашем соединении с нечестием. Вот об этом и Богу нашему помолимся. Аминь.